Dieu vous souhaite. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас с праздником. С праздником Днем памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона. Вот интересно, как ведь первое имя святому от рождения отец дал Пантелеимон. Пантелеимон, лев во всем, лев силой во всем. Отец думал, что он будет воином, хотел видеть его очень сильным человеком. Отец был, как вы знаете, язычником, а мать Евула была христианкой. Жалко, она, к сожалению, ушла рано из жизни, но ее молитвами святой великомученик, будущий целитель Пантелеимон, пришел ко Христу. И, вы знаете, имя его Пантелеимон, Всемилостивый. И мы действительно молимся святому целителю, великомученику Пантелеимону, зная, что по его милости происходят удивительные исцеления и чудеса. Причем происходят они сотни тысяч, полторы тысячи лет, больше даже. Целебничи, святой Целебничи, великомученик Пантелеимон молится от нас. Его молитвами мы избавляемся от всех недугов. И от недугов телесных, мы часто об этом с вами молимся, когда у нас какие-то болезни нас донимают. Но самое важное, что святой Целитель Пантелеимон Всемилостивый избавляет нас, исцеляет и от недугов душевных. А ведь мы с вами, сами, дорогие братья и сестры, своими грехами наносим раны своей душе. Те раны, которые и просим затем уврачевать великомученика Пантелеимона. Сегодня, конечно, мы сугубо в эти дни молимся о всех раненых, о тех, кто находится в госпиталях, о том, что, чтобы святой великомученик-целитель Пантелеимон исцелил их все недуги, исцелил их раны. Ну и, конечно же, молимся о всех родных наших воинов и о тех, кто потерял своих близких. Молимся о том, чтобы и раны душевные их были милостиво молитвами святого целителя Пантелеимона уврачеваны. А мы знаем, что он хоть был замечательный врач, и когда еще не обрел веру во Христа, то с ним никто не мог сравниться во врачебных знаниях, в его помощи больным. Но исцелял он потом, совершал великие чудеса силой Божией по молитвам ко Господу нашему Иисусу Христу. И поэтому самое главное, конечно, когда мы исцеляемся, самое главное, чтобы исцелялась наша душа, потому что мы все предназначены для жизни вечной. Ну, а в Москве сегодня, конечно, во многих храмах есть иконы святого целителя великомученика Пантелеимона с частицами мощей, но ковчежец с тремя большими частицами мощей перед иконой находится в Сокольниках, в храме Воскресения Христова. И там всегда в этот день идут к целителю, ну, просто очереди стоят к его иконе. Во многих московских храмах есть его иконы, и, наверное, записаны и свидетельства о чудесах, о исцелениях и в наши дни. А иконы Афонского письма целителя Пантелеимона написаны в русском святом Пантелеимоном монастыре. Ведь один из самых известных, один из 20 великих афонских обителей – это русский монастырь, в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, монастырь на Святой горе Афон, в земном уделе Царицы Небесной. А основана обитель русская на Афоне была в X-XI веках. Первое письменное упоминание, основана она была раньше, относится к 1016 году. И вот что важно для нас, дорогие слушатели, монастырь был посвящен Успению Богородицы. то Успение Богородицы, скоро Успенский пост, и мы с вами будем потом праздновать Успение, которое называется на Руси Богородичной Пасхой. Так вот, этот монастырь, первый монастырь, его называли монастырем Росов, располагался на восточной стороне Святой горы Афон, и называли его Богородица, монастырь Богородицы, или Ксиворгу. Ксиворгу – это монастырь древоделов или плотников. То есть, ну, греки же камень обрабатывают, а, видно, славяне, росы обрабатывали, строили из дерева на Святой горе. И вот первая надпись, свидетельство письменное: Герасим, монах милости Божией, пресвитер, игумен монастыря Росов. И подпись. Это есть этот пергамент, документ в библиотеке Великой Лавры Афанасия Великого. Видите, как? Так что это древнейшая русская православная обитель. Потом был построен монастырь, освящен в честь святого целителя великомученика Пантелеймона. Там находится великая святыня, глава целителя Пантелеймона, а пожертвовал эту святыню в дар монастырю Стефан Душон, кажется, сербский владыка, сербский царь, пожертвовал русскому монастырю в XIV веке. Да, ну а как этот монастырь появился? Ну так можно предполагать: Ксиворг, Богородиц, Богородичный монастырь Росов на Святой горе Афон. Мы знаем из повести временных лет, что великий князь равноапостольный Владимир отправил посольство в Иерусалим и в Константинополь. И близ Иерусалима и на Святой горе Афон два монастыря. Одинаковое название были – Русский Богородичный монастырь. И вот в Палестине через три века эта обитель перестала существовать, а на Святой горе существует до наших дней. Так что, видите, и соборный храм Русской Богородичной обители посвящен был Успению Пресвятой Богородицы. И мы знаем, что основанный преподобным Антонием Печерским по его возвращению с Афона, Киево-Печерская обитель тоже была посвящена Успению Матери Божией. И потом, под влиянием преподобного Антония, Святоуспенский Богородичный монастырь в Чернигове появляется. То есть мы понимаем с вами, что Святоуспенская Богородичная обитель, Ксиворгу, а затем Свято-Пантелеймонов монастырь – это родина нашего русского монашества. Это величайшая святыня русского православия и русского Афона. Колыбель, если можно так сказать, русского монашества. И Успенские соборы затем появляются и в Печерской церкви в Киеве, Успенский собор в Чернигове, во Владимире знаменитый Успенский собор, и потом по его образу в Московском Кремле. Так что Святая Русь, видите, Афон – земной удел Матери Божией и земные уделы Пресвятой Богородицы на нашей русской земле. Дивеево, мы знаем, и два удела Пресвятой Богородицы, которые сейчас находятся в опасности, находятся под натиском не просто католиков, богоборцев и кощунников. Это Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра. Почаевская лавра, скажу вам, всегда считалась тоже земным уделом Матери Божией. Да, кстати, Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне, он расцветал под покровительством, к титрам монастыря был великий князь московский Василий III, отец государя Иоанна Васильевича. И, конечно же, Иоанн Васильевич Грозный называл этот монастырь своей первой богомолией. Видите? Ну, а потом разные были времена, и в 20 веке очень тяжелые времена были для нашего монастыря. И мы знаем, как греки пытались вытеснить, что происходило в 60-е годы. Монастырь в упадок приходил, но молитва не прекращалась, и горит лампада в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре. А подворья русского монастыря Пантелеймонова на Афоне были во многих городах России. В Москве, в Санкт-Петербурге, были даже в Новониколаевске, так назывался Новосибирск до революции, были в Ростове-на-Дону, и были три подворья в Одессе. Вы знаете, я обращаюсь к тем, кто бывал, может быть, из наших слушателей в этом богоспасаемом граде, в Южной Пальмире Российской империи, в русском городе Одессе. Когда приезжаешь на вокзал, выходишь из железнодорожного вокзала, то видишь перед собой на Пантелеймоновской улице удивительной красоты храм. Потрясающий храм, построенный в русско-византийском стиле. Огромные купола, пятикупольный собор. Это, когда его видишь, ты понимаешь, ты в русском городе. Этот храм бросается в глаза всем гостям города, кто приезжает в Одессу на поезде. Им в свое время любовался великий наш святитель, святой праведный Иоанн Кронштадтский. А возвели это чудо архитектуры, могу сказать, очень красивый храм в 1896 году по проекту питерского архитектора. Храм, это подворье было. Почему? Через Одессу, Одессу были как вратами, вратами Одессы была, через которые русские паломники отправлялись в Иерусалим, в Святую Землю. И поэтому в этом городе, тогда эта улица называлась не Пантелеймоновская, еще какая-то Новорыбная называлась, и вот там решили устроить подворье для паломников, потому что люди же, многие, это кажется так, что это легко было добраться, а многие ведь были крестьяне простые, им сложно было с паспортами разобраться, со всеми документами, особенно после учреждения императорского православного палестинского общества, паломничество стало массовым, тысячи людей отправлялись. Мужчины некоторые могли совершить паломничество на святую гору Афон, а все вместе отправлялись в Святую Землю, мужчины и женщины. Есть множество фотографий. И вот в Одессе было три подворья. Пантелеймоновского монастыря на этой улице, она от этого и получила название Пантелеймоновская. И два афонских подворья Андреевским и Ильинским скитами были организованы. Вот удивительно, вы когда видите этот храм удивительный, а правее вы видите это самое начало Пушкинской улицы, знаменитой Пушкинской улицы, пока ее не переименовали, слава богу. Улица, кстати, я рассказывал, вымощена булыжниками, которые при Ришелье, герцоге Ришелье и в Анжероне везли эти булыжники, были сделаны из лавы Везувия. Их везли из Италии и ими мастили. Представляете, из лавы Везувия, вымощенная улица Одессы первая, итальянская она называлась. И вот начало Пушкинской улицы, вы видите Пантелеймон, пятикупольный храм удивительной красоты, Афонское подворье, а правее в начале улицы, тоже в русско-византийском стиле, величественный, очень красивый храм пророка Божия Ильи. Ну, а чуть ниже, на Пантелеймоновской, еще Андреевское подворье было. Да, и вот представляете, какой храм. Главный предел освящен во имя святого великомученика Пантелеймона, правый предел во имя покрова Пресвятой Богородицы, левый во имя святителя Николая. Храм на 2000 человек. Те, кто был, наверное, мои слова подтвердят. Храм полный света, простора. И главное, что так все устроено, что основной храм, главный, находится на третьем этаже. И ты поднимаешься по широкой мраморной лестнице, как будто поднимаешься на святую гору Афон. Там были удивительные красоты, как говорят. Ну, по фотографиям это видно. Иконы – это московские мастера, художники, академики Московской академии художеств работали, поставщики икон для двора его императорского величества, а в киотах были иконы Афонского письма. И финансировал росписи Свято-Пантелеймоновского монастыря сам государь-император Николай II, святой царь-мученик. И вот братья подворья, послушание у них было такое, прием размещения паломников, оформление документов, сопровождение по незнакомому городу, встречали у поездов, пароходов, потом провожали на пристань, сажали на пароходы. То есть, видите, как заботились о паломниках. Ну, конечно, в советское время Пантелеймонское подворье было закрыто, ценности все вывезли, а иконы были изуродованы, их рубили топорами, глаза выкалывали, изображенным на них святым, на стену живопись тоже порубили, затерли, заштукатурили. А храм вновь открылся в 1944 году по благословению святейшего патриарха Московского Алексея I Симанского. Тогда Одесса начинала возрождаться как православная столица православия в Новороссии. Тогда в семинарии в 1946-1947 преподавал игумен Пимен из Веков, будущий святейший патриарх Московский всея Руси. Но потом хрущевские гонения и снова закрыли. Сказали, что для детских больниц и яслей забирают это здание. Но там был планетарий. А сейчас, с приходом на Одесскую кафедру высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского Измаильского, возродился монастырь, и в подворье Пантелеймонова было преобразовано в монастырь. Там сейчас монастырь, видите? Так что, братья и сестры, все замечательно. Не знаю, когда мы с вами попадем в монастырь этот, но я думаю, когда Одесса будет освобождена, сможем там помолиться. А там, когда его возрождали, там удивительные происходили вещи. Иконы обновлялись. Совершенно потемневшая икона была на глазах у всех людей. Она стала проявляться. Там не видно было ни лика Богомладенца, ни Царицы Небесной. Она проявлялась. Икона целителя Пантелеймона тоже была отреставрирована. Да, да, так что жизнь молитвенная вернулась в этом монастыре святом Пантелеймону. А Ильинский храм, он был все это время, Ильинское подворье, был основан тоже, не помню, в 903 году, кажется, преподобным Гавриилом Афонским. Это настоятель был скита Ильинского на Афоне русского. Он приезжал в наши города с иконами, со святынями. Привез иконы, удивительные иконы Млекопитательницы с частицей хитона Господа и срезы Богородицы. Она сейчас в Успенском монастыре, а была в Ильинском тогда храме. Частицу древа животворящего креста Господня. И построил Ильинский храм на Пушкинской улице, а отошел ко Господу он в Новониколаевске. Там тоже подворье было Ильинского скита. И похоронили его в Ильинском соборе. И я как раз приехал в Одессу, это был 94-й год, когда состоялось обретение его мощей. А обретение мощей, знаете, как состоялось, дорогие слушатели? Это было очень интересно. Мне рассказывали. Приходит старенький диакон и спрашивает. Отец Михаил был тогда настоятелем этого храма. Потом принял постриг. Спрашивает: а у вас лампадка горит в подвале, перед захоронением строителя собора, архимандрита Гавриила? Говорит: нет, мы не знаем. Ну, как же вы не знаете? У нас всегда лампадка горела раньше. Спускается в подвал, он показывает: вот здесь, за мраморной плитой, находится его захоронение, строителя собора, архимандрита Афонского Гавриила. И когда мраморную плиту отодвинули, сняли, оттуда раздалось благоухание, и представляете, дорогие слушатели, гроб деревянный и цинковый рассыпались на щепочки, истлели, да? Ну, на щепочки рассыпались, а мощи остались нетленными. И когда их достали, стал служить панихиду отец Михаил протоиерей. Первое чудо, первые два исцеления произошли. Приходила одна женщина, бесноватая, мешала на службе, ее выводили. Она кричала, ее выводили постоянно. Женщина средних лет. И вот она пришла и стала дико кричать, на отца Михаила набрасываться. Да, кричала что-то вроде: зачем ты этого старикашку достал нас мучить? Подобные вещи. И постепенно отец Михаил спокойно служил. И к концу панихиды эта женщина успокоилась и исцелилась полностью. И когда я приехал, мне рассказали, что она поет на клиросе. Представляете? А второй в этот день во время... Никто же не говорил, что обретение мощей будет. Потом сказали уже торжественно, владыкой. Так, да, прославление было, причисление к лику святых. А второй пришел пожилой человек, он еле ходил с палочкой. И после панихиды он в приподнятом настроении прибежал домой, а ему жена говорит этому старичку: «А палочка твоя где?» Он говорит: «А палочку я забыл». Представляете? Ноги здоровые. Он забыл палочку в монастыре, побежал домой. Вот так вот. Да, Гавриил, такой преподобный одесский. Так что это святой град, конечно. И сейчас скажу вам, я скажу об этом, когда прилетела ракета, Зеленский, вся эта банда кричит, что это русская ракета была, но в этот же день мне удалось связаться, и на следующий день. Вы знаете, одесситы, все одесситы православные знают, что это была ракета украинского ПВО. И многие, там даже съемки есть, хотя сейчас за это там сажают, СБУ следит, никаких съемок делать нельзя. Но прилетела ракета ПВО, а вообще скажу вам, за последние вот эти полтора года, когда я с Одессой связывался, мне одесситы говорили, что русские работают ювелирно, ракеты бьют по военным объектам, либо гражданским, а боимся мы украинского ПВО, потому что ракеты ПВО летят куда угодно. Ну и, конечно, боятся, если какую-то ракету собьет, она тоже может упасть. Но здесь ни у кого из православных людей нет сомнений, что это была ракета ПВО, а некоторые считают, что это был сознательный удар по Преображенскому храму. Но я хотел бы, знаете, что вам сказать, дорогие слушатели? Я с 80-го года расписывал в Крыму храм первый, а потом на Украине приходилось, ну и в России тоже. И еще были живы свидетели того, как богоборцы закрывали храмы в селах, которые нам приходилось расписывать, или там в соседних селах об этом рассказывали. Свидетели того, как сбивали кресты, жгли иконы. И эти люди, пожилые, нам рассказывали о том, какая участь постигла всех кощунников, всех, кто осквернял храмы, какая участь постигла их семьи. Не буду рассказывать об этом, но они все страдали, и этот род исчезал. Вот что удивительно. Надо было тогда записывать, но я не соображал еще, конечно. Надо было записывать эти свидетельства. А есть некоторые свидетельства. И в «Пасхе Красной» Нина Александровна Павлова пишет тоже об этом. Она собирала свидетельства рядом с Оптиной о том, что происходило. Так вот, это знали и помнили в селах о том, что бывает с кощунниками, тем, кто участвует в поругании храмов Божьих. Поэтому, скажу вам, страшная участь ожидает тех, кто оскверняет Киево-Печерскую лавру, тех, кто продает на аукционах святыни Киево-Печерской лавры. Это просто страшно даже подумать. Они даже сами не могут представить того, что творят, являясь орудиями бесов и служителями темной силы. А ведь Господь милосердный судья, но и праведно судья. Господь покаяние самых страшных грешников приемлет. Но ужас в том, что эти кощунники и богоборцы вряд ли смогут покаяться после таких злодеяний. Вот я рассказывал, может быть, вы слышали, когда-то приходилось первый храм расписывать у игумена Василия Златолинского, удивительный подвижник. Да, потом он отошел в прошлом году, в декабре 2 декабря, старейший архиепископ, архиерей Украинской Православной Церкви, был в Запорожье на покое, удивительный человек. Да, и мы очень обрадовались его, когда крымским, Хиротония был, он стал крымским епископом. Первым, что он сделал, поднял мощи наших адмиралов. Храм на Владимирской горке в Севастополе стал восстанавливать. Но его потом потребовали убрать. Так вот, я почему вспоминаю? Я спросил когда-то у владыки, а потом уже мы встречались, с ним. Еще иконы для него приходилось писать по благословению Владыки. Я спросил, а почему не смог Лев Николаевич Толстой покаяться? А Владыка мне сказал, дело в том, что покаяние должно быть равно силе совершенного греха. А святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал о Толстом, как грешил всенародно, то есть уже Евангелие писал, вы знаете, Евангелие Толстого, кощунство на таинствами церкви, так всенародно и должен быть покаяться. А хватит ли у него на это сил? И как сказал Владыка Василий мне, если бы у него было искреннее покаяние, то никакой Черков не смог бы удержать, и старец в Арсенофе Оптинске к нему бы попал и причастил бы Льва Николаевича. Но, по-видимому, сил на такое покаяние не хватило. Поэтому мы говорим, что Господь самого страшного грешника может помиловать, если он покается. Но у кощунников и богоборцев хватит ли сил на покаяние? Ну, а кто они такие, мы с вами знаем. Вот Зеленский папе Франциску, римскому папе, вы, ну, многие, может быть, не видели, а многие, может, и не знают. Он преподнес икону Богородицы, и там вместо Бога-младенца черное пятно. Представляете? Это какой символ, да? На этой такой иконе кощунственной нет Спасителя, нет Бога-младенца. Черное пятно – это кощунство. И папа принял эту икону, ничего ему не сказал. То есть еще одно свидетельство, что идет война со Христом. Война со Христом темной силы. Ну, а да, дорогие слушатели, я напомню, что передача идет в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. А сегодня я хотел бы помянуть схимонахиню Пантелеймону. Я говорю о том, что тысячи паломников через Одессу в Святую Землю направлялись. И вот жила Агафья, ее звали, в миру молодая женщина, как она сама рассказывала, схимонахиня Пантелеймона. Мать была верующая глубоко, отец тоже верующий, но говорит, такой ругатель, я грешная в отца. Ей 100 лет уже, она отошла, когда ей 100 лет было. А они постоянно в доме, у них паломники останавливались. Она с детства слышала рассказы о Святой Земле. И когда в колхозы людей сгоняли, она только вышла замуж. Они с мужем решили, в колхозы идти нельзя. И поэтому они, те, кто говорили, кто в колхозы пойдет, тот не спасется. Они закрыли подворье, у них коровы, лошади были. Потом, говорит, пришли, чтобы взять какие-то еще вещи, нас уже не пустили, свой двор закрыли. И они с мужем по благословению на путь монашества, странничать с котомками, пошли в разные стороны. Да, и она пришла потом в Одесский Успенский монастырь, Михайло-Архангельский монастырь, он там недалеко от моря находится, в центре Одессы. Приходит, а там подвязался блаженный Иван Петрович Жуковский. Он фонтаном мыл посуду, Христа ради уродил, босиком зимой ночью ходил. Как-то о нем рассказывал. Академию закончил, семинарию. Зашел после академии, блестящую, в сюртуке нарядном, зашел в алтарь, а там Иона Одесский, святой праведный тогда, служил литургию, и вышел оттуда Иван Петрович, перепоясанный грязной веревкой по сюртуку нарядному, представляете? После академии, блестящая карьера. Был юродивым Христа ради, большевики гнали. Много очень чудесно, его могилки исцеления совершаются. Готовилось прославление еще недавно. И вот она заходит, Агафья Пантелеймон, не помню, она уже в постриге была или нет, заходит, а он так на нее посмотрел, говорит, ты что здесь стоишь? А ну иди к своей иконе. А какой иконе? 18-й год. Бегут из Одессы люди от большевиков. Ну, думают, бегут на короткое время, власть большевиков падет. И закапывали на Свободке, закапывали в сарай вещи, и вдруг удар лома, камень, достает мраморная плита, и на ней икона Богородицы, живоносный источник, черно-белое изображение. Кто-то говорит литографический камень. Но она такая тяжелая, 18 килограмм с половиной, размер где-то сантиметров, не помню, 35-40, но матушка давала ее держать в руках, но прикладываться к ней не разрешала. Говорит, мы недостойны. На иконе постоянно мира выступала. Она его снимать тоже не давала. Да. Он говорит, иди к своей иконе. А в 18 году, почему? Они ее решили на окно поставили, бежать, последний пароход отходит, и вдруг слышат голос, на кого меня, вы меня оставляете? И они отвезли икону в Михайловский монастырь. И вот когда при Хрущеве монастырь закрывали, а как сказал блаженный Иван Петрович, так матушка тогда послушание у иконы с подсвечника выбирала. И когда закрывали при Хрущеве монастырь, Михаил Архангеловский сторож ей говорит, ну, бери свою икону. И вот она с ней ушла. Представляете, мы приехали в Одессу тогда, и нам об этой иконе рассказали, поехали мы к матушке Пантелеймоне. Слободка, Пересипь, наверное, песню все знают. Гуляла вся Пересипь на веселой свадьбе моряка, да? Шаланды полные кефали. Пересипь, идешь по двору, мужики сидят в домино играют, коты бегают, белье весится. А в углу двора хибарка. Заходишь, а там благоухание, представляете? И схемонахини Пантелеймона, ну, ей тогда было лет, наверное, под 90. Да, и вот она, эта икона, удивительная, великая святыня. Но матушка, я говорил, что она не давала к ней прикладываться, мы недостойны, говорила, и мира собирать. Но потом икону она пожертвовала, в 100 лет отошла ко Господу, икону отдали. Она в Казанском находилась в храме сейчас, наверное, там и находится, на Пересипе. Храм Казанской иконы Божией Матери. И я как-то приехал к ней в Одессе, а я рассказывал о ней по радио. И встречаю паломницу, которая была в Греции от службы Радонеж, и заехала в Одессу, говорит, Виктор Александрович, я вот услышал вашу передачу об этой иконе «Живоносный источник». Приехала, чтобы к ней приложиться. Представляете, встретились там. Владыка Агафангел последние годы с этой иконой крестный ход вокруг Одессы каждую пятницу, не помню уж, совершает. Так что вот такая вот святыня. Матушка Пантелеймона, царствие ей небесное, удивительное было. Да, она говорила, я вижу как креситечку, как креситечку. Вообще должен вам сказать, что когда говорят, что Одесса о том, что мы не единый народ, а единый народ. Вот лучше всех говорил отец Амвросий Юрасов, наш батюшка дорогой. Я как-то его спросил, поспорили мы с Женей Никифоровым, Евгением Константиновичем. Он говорит, да они уже сформировались, единый народ. Я говорю, батюшка, разрешите наш спор, это лет 20 назад было. Он говорит, те, кто униаты, может, они отдельный народ, а те, кто православные, народ единый. Но, видите, сумели даже православных смутить. Да, дорогие слушатели, я хочу вам передать слова Тамары Гавриловны. Мы переписываемся. Это мама воина Даниила. Неделю назад она была в нашем эфире. Рассказывала о Данииле. Вот сейчас она пишет, что его подчиненные все в один голос говорят, что это был самый заботливый и добрый командир. При том, что, будучи сам молодым, он следил за теми, кто много старше. Как обуты, как одеты, здоровы ли, сыты. Каждый, чтобы отдохнул, поспал. Он стал таким, каким был Михаил, его командир. И дай Бог, чтобы сейчас кто-то из его подчиненных, кто займет Данина место, стал таким же. И мы уверены, что будут такие же. Вот интересно, представляете, пошел добровольцем совсем молодой человек и стал замечательным командиром, и стал героем, и ушел в Царствие Небесное, в бессмертный полк русских святых. И Тамара Гавриловна, к сожалению, сообщила, мы с вами молились о тяжело раненом, он был в коме. Его друг получил вместе с ним тяжелейшее ранение, воин Никита. Он скончался, отошел ко Господу. Просит помолиться за Никитушку, очень светлого, доброго, всегда спокойного и отважного, верного друга. А воевал Никита с 14 года. И написал один человек стихотворение. Написал стихотворение, которое посвящено не только Даниилу, Никите, но всем нашим героям. Он не погиб, он вечность перешел. Ему в раю у Бога хорошо. Он смотрит вниз с блаженных тех высот и молится за нас и за народ. Он принял смерть с достоинством бойца, отдав свой долг до самого конца, чтоб жили мы, чтоб лился детский смех, и чтоб хватило мужества у тех, что вместе с ним шли в бой, идут сейчас. Моли Христа о милости для нас. Я уверен, что, еще раз скажу, дорогие слушатели, я уверен, что мы можем не только поминать, но и молитвенно обращаться с просьбой к нашим святым воинам. Почему к святым воинам? Потому что это священная война, и кто так сражается с такой любовью к людям, с такой не только самоотверженной и воинской храбростью, но с такой любовью к людям и к Отечеству, к Родине нашей, они все обретают венцы. Ну а сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами услышали. Технически невозможно поставить песнопение, но мы так с вами помолимся. Мы знаем, что все они в Царстве Небесном. И молятся о нас со всеми русскими святыми. Вы представляете, они в одном строю. И со святым благоверным князем Александром Невским, со святым Дмитрием Донским, святым архистратигом Александром Васильевичем Суворовым, святым Дмитрием Донским, Федором Федоровичем Ушаковым, святыми бессмертного полка воинами, которые за Отечество в годы Великой Отечественной войны сложили свои головы. Это единый полк небесного русского воинства. Но, знаете, когда... Да, кстати, там кто-то спрашивал просто прошлого эфира, как можно сравнивать Алуддинова, его бойцы, и Даня, он говорил Апте Аронович, что он для них как Суворов. Имеется в виду не его с архистратигом русским Александром Васильевичем, никого из военачальников в мировой истории поставить нельзя. 60 сражений, даже можно считать около 70, победы невероятные. Ну, это святой русский архистратиг, величайший полководец. Они почему сравнивали? Суворов был отец солдатом, очень заботливый и всегда веселой шуткой мог поднять настроение. В этом смысле они говорили, что он для нас как Суворов. Бойцы, и Даня говорил. А что касается... лучшие похвалы для наших полководцев, то всегда и о Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, и Николае Николаевиче Юденичу, о полководцах советских маршалах, лучшие похвалы было, знаете, какие слова? Это полководец Суворовской школы. Суворовской школы. И мы с вами ждем сейчас прославления русского архистратига Александра Васильевича Суворова. Мне кажется, много лет этим занимаемся. Московские суворовцы, мне кажется, что это чем скорее произойдет, тем лучше. Но, как любит говорить один батюшка, отец Николай Булгаков любит повторять эти слова, Бог никогда не спешит, но никогда не опаздывает. Так что все в свое время произойдет. Да, а молитва, которую читают в наших храмах, вот некоторые, я знаю, возмущались, почему патриарх не молится о победе нашего воинства. Но мы, те, кто в храме бывают, на каждой службе, каждый день на литургии слышат молитву, которую впервые святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл произнес, вознес к Богу за божественную литургию 25 сентября прошлого года, 2022, в Александро-Невском скиту. Молитва Святой Руси. Ну, все вы ее слышите. Я просто хочу некоторые слова сказать, что там же говорится, чтобы Господь помиловал все бобрани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь. чаще разделите и погубите единый народ ее. Понимаете, что сказано? Погубите не Украину, да? И не то, что погубите Россию, да? А Украину мы вычеркиваем. Нет, погубите единый народ ее. Потому что мы единый народ. Это величайшая трагедия. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою и победу. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою. Я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Мы же видим, что война идет на Украине с православием. А что значит война с православием? Церковью Христовой. А что, можно назвать католическую церковь сейчас церковью, как ее называют, церковью-сестрой? Когда папа говорит, что трансгендеры – это дочери Божии, он называет, представляете? Когда благословляют однополые браки, это что-то? Это церковь Христова? Это подмена страшная. Мы немощные. Но по молитвам наших святых церковь-то сохраняется. Мы молимся, чтобы Господь в этой молитве благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу наставил и мудростью обогатил. И вот эта молитва очень важна. Не так, как некоторые наши были еще 2 года назад вирусологами все в интернете, а потом стали военными экспертами. И все знают, как надо воевать лучше всех наших военачальников. Я не говорю, что нет ошибок, я не говорю, что нет провалов. И во время Великой Отечественной войны были. Все это было, да? И всегда во всех войнах. Но знаете, когда вот иногда в интернете читаешь всех этих экспертов якобы, которые пишут, все ругают, то хочется, вспоминаешь слова французского президента Миттерана, он как-то очень точно сказал: как жаль, что все, кто умеет, знает как и умеет управлять государством, уже работают. Кто парикмахером, кто таксистом. Понимаете, вот тут, что тут, лучше не скажешь. Да, и в молитве звучит: войны, и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли. От смерти, ран и пленения сохрани. Лишенная крова и в изгнание сущие в домы введи. Алчущие напитай, недугущие страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным от раны болезни, скончавшимся прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежду, любви. Восстави, паки, во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг к другу любовь обнови в людях твоих. И как после этого говорить, что патриарх не молится? Но он молится и о победе нашего воинства молится. И священники наши там с воинами бывают. Просто патриарх до какого-то момента он не хотел, так скажу, грубо подставлять Украинскую Православную Церковь, понимаете? Он не хотел на них, чтобы репрессии обрушились, он поэтому прямо не говорил. Но, к сожалению, они этого не понимают. Вот один из викарных архиереев украинских написал после того, как эта ракета украинского ПВО попала в Преображенский собор, написал очень резкое и такое письмо, и обвиняет Русскую Православную Церковь и патриарха лично, что вы забыли о том, что как в России, в Украине были ваши дети, которых вы такими считаете, благословили тех, кто сегодня их убивает, благословляете ракеты, которые мирные города. Ну, патриарх ответил очень хорошо. Он ответил, что там не буду все совершенно несправедливое обвинение, но патриарх ответил нашим открытым письмом. Резкий и крайне дерзкий тон обращения, выбранный вами для выражения своих чувств, могу объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором вы находитесь из-за произошедшей трагедии. И подчеркнул патриарх, что в его сердце огромной боли, глубокой скорби, известия о ударе, разрушении алтаря собора, напомнив, что он сам имел радость освящать великим чином этот храм при большом стечении народа. Да, но он, обращаясь к украинским священнослужителям, кто его не поминает, Ну и кто обвиняет Русскую Православную Церковь, что она войну эту благословляет, по их словам. Напомню, что избирательный подход к фактам в таких ситуациях совершенно неуместен. Напомню, что еще 9 лет назад в Донбассе начали разрушать храмы и убивать мирных граждан. Вот сегодня при ударе целенаправленном ствольной артиллерии по Донбассу погибли люди. 4-летняя девочка. А сколько детей на аллее ангелов лежит? А сколько погибло детей и мирных жителей за эти 9 лет на Донбассе? И вот мне хочется к этому архиепископу арцистскому Виктору обратиться и сказать, может, я не слышал, может, вы за 9 лет, владыка, свой голос возвышали против этой войны, когда вы напоминаете, что все чады патриарха, а на Донбассе это не чады Украинской Православной Церкви были? Не такие же чады, как в Ивано-Франковске, в Киеве, нет? На Донбассе вы когда вычеркнули? Я уже просто напоминал о том, как отец Павел Батраков в Луганске после первых ударов, когда, вы знаете, когда по Луганской администрации, вы знаете, как были удары по детскому пляжу на Донбассе, он выступил на этом соборе, совещании, рассказал, что происходит, надо что-то делать. И отец Павел, он был в этой студии. Я думаю, ну кто-то из архиереев. И вышли, и стали говорить некоторые украинцы. Остальные промолчали, а некоторые стали... Давайте подумаем, как мы будем жертвовать сейчас НАТО. Понимаете? И сейчас в храмах мне говорят православные люди с Украины, что церковь нашу, Киево-Печерскую лавру, сердце, колыбель монашества русского, разоряют, а в храмах до сих пор молятся о победе. А молятся о победе кого? Когда сравнивают это с... Я уже говорил как-то о том, что Николай Японский молился, они же должны молиться о своей стране. Да японцы не собирались православие уничтожать. А сейчас сатанисты воюют в церкви Христовой. Неужели это непонятно? Когда люди опомнятся? И мы приводили уже не раз слова и старца Зосимы Сокура и Лаврентия Черневского преподобного. Почему этот архиепископ арцистский не служит? Он от патриарха отрекается, да? Они перестали патриарха поминать. От патриарха он отрекается, а слова Лаврентия Черниговского и всех других, ионы Одесского, он же в Одессе иона недавно подвязалась, он говорил все, только звонок, да, только в России, только в Москве патриарх, только один патриарх в России, в Киеве никогда не было патриарха, но мы все пророчества говорили о том, что будет, и как униаты, раскольники, униаты вместе с католиками и безбожной властью будут гнать православие на Украине, а упрекают Русскую Православную Церковь. Еще раз скажу, я хотел бы спросить этих владык, которые патриарха и всю Русскую Православную Церковь упрекают в том, что они благословляют войну. А вы что благословляли с 2014 года? Не ваших чад убивали, кто-то из вас выступил. А я скажу вам, те, кто выступил, вы не поддержали, когда на них гонения обрушились. Я не буду называть имена. Ну, тех владык, которые попали под гонения. А вы вообще... Яна Таксюру, он был у нас на радио, его вызволили из тюрьмы. Человека, который защищал каноническое православие много лет. И кто-то, когда его бросили в тюрьму за это, поэта, писателя, кто-то из ваших архиереев, вы, тот же архиепископ Виктор, вы слово в его защиту сказали? Нет, обращался, чтобы его освободить, только святейший патриарх Кирилл и Русская Православная Церковь. Его удалось освободить. И вы что, не понимаете, к чему вы уведете? Ну, я просто представляю, что это будет. Это уже было на Украине в 18 году. Отец святой праведный Иона Атаманский в Одессе, его мощи почивают. Тоже он говорил тогда, у него видение было, когда обновленцы он видел, что они резы Христовы раздирают, когда на церковь. Многие нападали, многие из обновленцев покаялись. И на Украине в том числе. Ну, скажите, я бы так и представляю, как некоторые из нынешних архиереев обновленцев скажут святейшему патриарху московскому: то тоже ваше святейшество, а тоже я не знал, а тоже меня сбили с пути, с панталыку, помрачение, бес попутал, простите, их будут прощать. Многих, знаем, были такие случаи. История повторяется. И зная историю о том, как фашисты создавали эту церковь, такую псевдоцерковь украинскую во время Великой Отечественной войны, знаем, что когда приходила армия, освобождая нашу землю, то некоторые из них каялись, а те, кто не каялся, сбежали в Канаду. Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Виктор Александрович, здравствуйте. Да,
здравствуйте.
Знаете, болит душа. Сказали ведь с Киево-Печерской лавры, все отправят, все святыни отправят в Европу. А в Европе свои святыни выбрасывают.
Да.
Они уже... Ужас. Это просто... Ну,
болит душа у всех.
Да. В голове.
Да, согласен с вами. Спасибо за ваш звонок. Это не просто не умещается в голове, это сердце болит, но понимаешь, что это попущение Божие, киево-печерские святые сами молятся. Я вот эту мысль высказывал уже один раз. Может, они не хотят, понимаете, чтобы в Киево-Печерской лавре у их мощей молились о победе этих откровенных сатанистов, воинства вот этого Зеленского. Мне очень жаль простых, которые погибают там, потому что, еще раз скажу, мы единый народ. Я не говорю о бандеровцев, нацистах, азовцев, этих упоротых потомках и поклонников, наследниках Бандеры, Шухевича, палачей. Я говорю о мобилизованных, которые бросают на убой. Там потери страшные. Хочется еще раз обратиться. Вы говорили, что вы идете на все уступки, чтобы сохранить церковь на Украине ради народа. Ну, сохранили вы народ. Вы посмотрите, километровое кладбище. Это же ваше паство. Руина вновь. Мы говорили, что закончится руина. Был такой период, после которого Украина вернулась в Россию. Это уже после Богдана Хмельницкого. Украинский народ очень меткий, язык богатый, малороссийское наречие. И назвали этот период очень образно. Руина. И сейчас Украина в руину превращается тоже, понимаете? Идет это страшно, и болит у нас душа, потому что русских людей убивают. Они же, когда говорят американцы Зеленскому, откровенно, они улыбаются Зеленскому, когда они говорят, что это лучшее вложение денег, убийство русских. Они что, имеют в виду только россиян, в смысле русских людей в России живущих? Нет. Для них украинцы такие же русские. Они радуются, что это очень больно. Ну, помолимся о упокоении воина Даниила, воина Никиты и всех воинов за Отечество, живот свой отдавших. Они молятся о нас. И о здравии болящего Виталия, болящей Надежды, Александра, Ильи, Тихона, болящей Ларисы, болящей Натальи, Михаила, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Татьяны, Павла, воина. Молимся сугубо в эти дни о всех наших воинах. Бои идут тяжелые, очень тяжелые бои идут. И молимся о всех, кто стоит на передовой, потому что они сражаются за нас. И как сказано, что в этом стихотворении, которое я прочел, чтоб жили мы, чтоб лился детский смех. Да, и передача подходит к концу. Я только скажу, что вернем, многие святыни вернем, которые они сейчас продадут. Но это, видите, наследники богоборцев, которые пытались уничтожить церковь православную, Троцкий, вся эта банда. Но эти еще хуже, скажу вам. А, ну, такие же, можно сказать, во многом. Но святыни вернем, а некоторые святыни, вот русские иконы попали на Запад, и они там хранятся в музеях. Но мы же знаем, что в последние времена, во время пришествия Антихриста, будет проповедь православия по всему миру. И, может быть, у этих святынь люди будут обращаться. живые души будут обращаться ко Господу. Но я уверен, что чем скорее мы освободим и Одессу, Николаев, и Киев, русский город Киев, освободим, это малороссийский, да, освободим мы все постепенно. Скажу, чтобы никто не унывал, потому что это очень тяжелая война. Такой войны еще тяжелой не было, об этом можно говорить долго, но главная война идет на небесах все-таки с этой темной силой. И те, кто думает, что наша молитва ничего не решает, наша молитва решает очень многое. И мы молимся, чтобы Господь и Царица Небесная даровала победу русскому воинству, русской земле. Молимся всем нашим святым. И святому целителю, великомученику Пантелеймону, чтобы всемилостивый целебничий Пантелеймоне исцелял раны всех раненых и душевные раны близких и родных людей. Ну, а Русь святую никому не одолеть. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разе я. Пресвятая Богородица, спаси нас!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –